Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 18 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, у нас несколько тем вчерашних, но все еще горячих, несколько тем сегодняшних. Глобальная тема, на самом деле, всегда у нас в последнее время одна, но она такая обновляющаяся, очень интересная, поэтому я думаю, что и мы сегодня с вами... В принципе, поспорим, пообсуждаем, поделимся мнением, подискутируем. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Вот я попрошу это сообщение прочитать вас, пока я здесь эфир веду. Значит, так, включил я нашу трансляцию, все, чат здесь есть, можете писать и так далее. Тут у нас немножечко с рубриками нюансики. Ну, давайте, может быть, я ее уже проанонсирую. Обязательно заставку, моставку, все это дело, да? Прямо обязательно. Ну, ладно, сейчас будем говорить про пробки. Пробки. Обязательно поговорим про пробки. Давайте посмотрим, что тут у нас по сообщениям. Обновлю страничку на всякий случай, пока думают наши прекрасные здесь звука и не звукорежиссеры. Есть? Готовы? Нет? Он под стол полез. Я испуган. Честно, я тебе скажу. Вот такого я еще не видел. Он зачем-то полез под стол. Да, неожиданно. Так, давайте уважать... Торгаши, понятно, это все прошлая тема. Будет рубрика или нет, народ? Или мне... Я могу начать нормальный эфир вести? Или будете здесь... Есть рубрика?
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Да, значит, пробки в Москве. 5 баллов по ЦУДД у нас сейчас ситуация в городе. При этом я считаю, что это, ну, мягко говоря, хорошая ситуация, учитывая погодные условия всего сегодня у нас в Москве. По самым таким проблемным местам. Но в первую очередь, это Третье транспортное кольцо в районе, как обычно, вот Савеловский вокзал от Рижской, давайте так, от Рижской где-то до... Да не, просто все. Просто все. Третье кольцо, оно в очень плохом состоянии. Нигде нет практически зеленых мест. А если они и есть, то они такие очень редкие, эпизодические. Поэтому Третье кольцо лучше не суемся. На Садовом кольце проблемы в районе Маяковки, в районе Октябрьской проблемы есть на Садовом кольце. В остальном, в принципе, Садовое, кстати, жить можно. Ну и так вот, значит, по нашим артериям. В районе Путилково у нас в Красногорском КАД стоит, кстати, почему-то целый день, не знаю. В районе поселка Мосрентген внешняя сторона МКАДа, в районе Дзержинского стоят обе стороны МКАДа. Ну и так, честно говоря, все остальное плюс-минус едет. 5 баллов, ЦУДД не врут, все честно. Хороший сегодня у нас вечер, можно ехать и спокойно слушать радиостанцию «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 октября, вторник, 18.10. Продолжаем программу «Отбой». Итак, давайте в качестве нашей сегодняшней первой темы обсудим фактически вещь, которая произошла вчера, но мне кажется, что она была такая громкая, что эхо, в принципе, донеслось и до нашего сегодняшнего дня. А именно завершение частичной мобилизации в Москве. Сергей Семенович Собянин вчера сделал заявление о том, что мобилизация в Москве завершена. Все, кто не успел явиться там по своим повесткам и так далее, могут уже не являться, они все считаются аннулированными, никого больше мобилизовать не будут, все в порядке, значит, все хорошо, план выполнен, перевыполнен, в военкоматы приходить больше не надо. Показали несколько нам роликов, как люди приходят в военкомат, а им говорят, уходите отсюда, вы нам не нужны, все, уже мобилизация закончилась, поэтому давайте гуляйте отсюда, Вася. И на самом деле, вот по моим таким ощущениям, разделилась аудитория на ну, как минимум два лагеря. Может быть, сейчас нащупаем еще пару лагерей. Первый, естественно, которые сказали, ну, все, закончилась мобилизация, хорошо. И второй, которые начали искать подвох. Которые начали говорить, что, ха, подозрительно как-то это все выглядит. Вот так вот взял, прям вышел и сказал, что все закончилось. И прям даже ролики записал. А вдруг заманивает просто нас из Грузии сейчас назад в Москву. Мы как приедем, они нас как хватит. И в военкомат. Вот так вот. Судя по всему, вот хитрый Собянин Сергей Семенович. Ну, понимаете, на лице видно, что хитрит. Вот эти люди тоже существуют, их достаточно много. Давайте попробуем с вами разобраться, к какому лагерю принадлежите вы. Что вы думаете по поводу частичной мобилизации в Москве? Закончилось или вы думаете, что просто хитрят и пытаются вас заманить в военкомат? Никому вообще не верите и верить не собираетесь. Ничего не закончилось. Буду сидеть, продолжать в Грузии или дома и там не вылезать. Максимум звонить на радиостанцию, говорит Москва. Итак, сделать это можно через смс-портал 925-48-94-8, Telegram, говорит Москобот. И можно вас, соответственно, звонить 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Мне 33 года, и в воскресенье мне принесли повестку, сказали, ты через 3 часа явиться в военкомат. Угу. Я взял зубную щетку, пасту и халву, положил в портфель и пошел уже с мыслями, что не вернусь с войны, с этой операции.
Да.
И пришел туда, взяли мобильный телефон мой в военкомате, где я работаю, кем работаю, и отпустили, сказали, своей группы пока не призывают.
Угу.
И я пошел домой. Но да. Передо мной был человек, которого участковый привел туда за руку.
Uh-huh.
А когда я выходил оттуда, стояла машина каршеринга и ДПСная машина. И ДПСник вел человека из каршеринговой машины туда, в военкомат. Что меня как бы удивило, я не понял, как это происходит. Уклонисты это, и они как ловят каршеринг, потому что с паспортом фоткался. Вот это мне интересно было.
Мне другое интересует, а вот у него как, каршеринг до сих пор в аренде на него стоит? То есть денежка капает?
Ну, это уже, ладно, это наши денежные, гражданских интересуют. А меня интересует именно вот вопрос с точки зрения тех, кто прячется, уклоняется или не берет повестки, вот как, ну, понимаете, да, вот это интереснее. А этот, что там каршеринг, ну, заплатит он 1000, ну, разве это, ну, это не так?
Ну, понятно, да, ну, я не знаю, спасибо, я не знаю, что там у нас с каршерингом, ловят кого-то, не ловят в каршерингах, и куда их там вели, и сколько он будет платить, но вот человек пришел по повестке, и просто его, значит, отворот-поворот дали, потому что он пока, ну, сверка документов, да, так называемая. Так, значит, что у нас есть тут в сообщениях? Саша с голую дупою. Да. Мобилизацию просто прекратили, в кавычках, под призыв. Потом дадут людям Новый год отгулять и прекрасненько все продолжат. Слушайте, ну до Нового года вообще так-то еще достаточно много. Сейчас у нас только середина октября. Да, Новый год, это у нас 31 на 1, плюс там 2,5 месяца, плюс еще 2 недели потом. Праздников, да, ну, то есть это там 3 с лишним месяца. Ну, в принципе, насколько это можно будет, можно сказать, что это на паузу поставили, на 3,5 месяца. Все, может быть, и можно. Не знаю, ну, а как насчет вот, что будут ловить сейчас людей, которые вернулись там из Грузии до Казахстана? Отличительная черта — это лишний вес от хинкали и синяки от казахской обуви. Вот это вот тоже. Иди сюда. Махас, будешь, вот если в синяках из Казахстана, если бачок висит, значит, из Грузии вернулся. Я, судя по всему, из Грузии. Так вот периодически на себя смотрю. Я, походу, из Грузии, конечно. Сейчас осенний призыв, пишет Евгений. Военкоматы не справляются, поэтому мобилизацию остановили. Сейчас новичков наберут, и в декабре снова откроется мобилизация. Слушайте, они призыв просто отодвинули. Сейчас нету там никаких действий, связанных с призывом. Военкоматы сейчас по осеннему призыву не работают. Они работали только по мобилизации. Нет такого, что они не справляются, потому что на них двойная нагрузка. На них, может, и тройная нагрузка, но она вся связана была с частичной мобилизацией и вообще не связана никак с призывом. Призыв сдвинули. Поэтому при чем здесь призыв? Ну, вот, видимо, это третий, как раз вот третья группа людей, которые думают, что это все еще как-то связано с призывом. Ладно, давайте общаться дальше. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Ну вот, что-то у нас поломатое. Ладно, сейчас починим, и нормально будет. А шибанутых всегда полно, у которых прививки убивают, у которых рептилоиды и так далее, пишет Виталик из стороны ВОЗ. Есть, это вы тех, вот, кто думает, что их будут ловить, имеете в виду, они шибанутые. Ну, слушайте, знаете, у нас ведь это, в принципе, в нашей культуре, как мне кажется, никому не верить. Мы такие, мы недоверчивые, мы все, причем, вот как показывает практика, когда не надо, да, мы все пытаемся прогнать через какой-то скепсис, особенно если это связано с властью, с любой абсолютно властью. У нас вот так вот принято, типа, им лучше не доверять, они могут обмануть, надо проверять, точнее, вот скорее вот такая формулировка, а то вдруг обманут. Поэтому и здесь такая реакция, ну, как я вижу. Ну, вдруг будут отлавливать. Несмотря на... Я вчера был свидетелем диалога, переписка, значит, в чате с друзьями. Я в этой, значит, переписке никакого участия не принимал, я наблюдал. Ну, и два друга переписываются. Один как раз говорит, что да, конечно, сейчас я им поверил. Они отменили мобилизацию. Да-да-да. Причем, ну, он не попадает вообще ни под какие категории, только если, я не знаю, что надо будет на мясной рулет кого-нибудь пустить, вот его возьмут, в принципе, может быть, он под это сгодится, все остальное, ну, а у человека 10 металлических пластин во всех конечностях, он прям вот вообще-вообще нет. Но при этом вот он очень переживает, говорит, да-да, поверил я им, так и поверил, сейчас выйдем, сразу нас загребут. И другой ему пишет, друг, который никогда, в принципе, не могу сказать, что отличался какой-то любовью к московским властям. Что, ну, вообще, если они так уже вслух об этом заявляют, то, наверное, они не будут ничего продолжать делать, потому что это будет очень просто большая потеря лица. Ты сначала кричишь и показываешь всем своим видом, что ты закончил частичную мобилизацию, а потом вдруг начинаешь всех отлавливать. В Москве это утаить будет невозможно, это будет с точки зрения пиар просто большая потеря. Логичное, в принципе, обоснование. Ну, логичное, такое, с холодной головой. Но тот человек, который никому не верит, он все равно стоял на своем. Да-да, потеря лица, кого это волнует, все равно будут и так далее. То есть никакие уговоры, аргументы в этом контексте, они обычно не работают. Ну, ладно, давайте дальше. Посмотрим, починилась ли Шайтан машина. Слушаю вас, здравствуйте. Работает.
Добрый вечер.
Здравствуйте, работает.
Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Знаете, ну, я, наверное, отношусь к той категории людей, которая спокойно относится к мобилизации. Но так скажу, что я немного выдохнул. Угу. Пусть это будет там на 2-3 месяца, но выдохнул. Вот, я морально я готов, и уже даже после некоторых препираний с женой, вот, принял решение, что если придет повестка, то пойду, и уже даже там кое-что начал собирать, потому что ждал ее активно вот последнюю неделю, прям затылком чувствовал, как она ко мне идет. Вот, ну, я думаю, что...
Ну, чуйка подвела.
Ну, она не подводит, я думаю, скорее всего, чуть-чуть попозже, но будет. Вот, и я, в принципе, считаю, наверное, что каждый мужчина, который может, умеет и готов держать оружие, если позвала Родина, то он должен это сделать. Вот это мое мнение. Ну, а те, кто уехал в Казахстан, Грузию, welcome, товарищи. Мы теперь знаем, кто находится рядом с нами. И уж поверьте, при первом же случае, в каком-то совместном мероприятии, где будет такой человек, я ему очень острые фразы по глазам ударю, чтобы он понимал и какое у меня к нему отношение. И я постараюсь сделать так, чтобы все знали и поняли, какое отношение должно быть в обществе к таким людям.
Слушайте, хотя а вот у вас каждого. Есть такие знакомые, кто вот уехал, например, куда-нибудь сейчас?
Есть. Кто уехал, и есть, кто вернулся.
Вот, а скажите, пожалуйста, вот. А вот вы вот про этих людей, которые уехали, а это вы это про них не знали? То есть это стало для вас неожиданностью?
Помните такой замечательный фильм «Бриллиантовая рука»? Вы знаете, определенное время он скрывался как под личностью нормального человека.
Ага.
Вот что-то в этом роде. Вроде бы все такие мужчины, и да я там, если это, сильный, смелый, ловкий, умелый, оказывается и не сильный, и не смелый, и ловко только получается свалить за границу.
Поэтому... Ну да, понятно. Ну вот видите, вот у вас, спасибо большое, у вас вот так вот. Ну а мне просто кажется, что вот я, в принципе, примерно про всех нечто подобное знал и понимал. Но почти, скажу так, почти про всех. Некоторые стали сюрпризом. Знакомого в это воскресенье забрали в учебку в Наро-Фоминске. Сидят, ничего не делают, так как все инструкторы заняты. То есть с людьми перебор, пишет Иван Петросян. Это как один из вариантов, почему, собственно, прекращена мобилизация. В Москве. Я обращу внимание, в Москве, потому что вчера тоже все начали говорить, в том числе, кстати, сегодня пресс-секретарь президента всю эту историю подтвердил, что, ну, на самом деле прекращать частичную мобилизацию может только президент. Больше никто не может. И у мэра Москвы нет таких полномочий. И это правда. То есть, на самом деле, с юридической точки зрения, мэр Москвы и не мог ничего подобного остановить. Но ведь Москва и не стала первым регионом, который объявили о том, что они все закончили. Просто был явно какой-то план на каждый регион, определенное количество человек. Но вот как только выполняют, власти отчитываются о том, что все выполнено. Наш регион, значит, 3-4, расчет окончен. Да, все. Ну, ровно это и произошло в Москве. Но с юридической точки зрения, действительно, частичная мобилизация до сих пор идет. Алексей ТТ пишет, что Дмитрий Хохлов выиграл суд у Фейсбука из-за того, что соцсеть считала его фамилию оскорблением украинцев. И смайлики ставят. А вы не знали, да, эту историю? Ему банили все аккаунты, ему не давали зарегистрироваться под своей фамилией. Потому что, ну, нельзя говорить Хохлов в Фейсбуке. Это было, конечно, это очень смешно. Да, это старая история, причем это было уже очень-очень-очень давно. Вен Пелс пишет, а интересно, сколько людей вообще, в принципе, из Москвы забрали? Я думаю, что мы-то вот так вот примерно списков и не узнаем. Я надеюсь, что не узнаем, потому что это должно быть военной тайной. Знакомый уехал в Киргизию, пишет Михаил Н. Сказал, что не хочет воевать за Абрамовича, Дерипаску, Миллера и так далее. Возвращаться тоже не собирается. Хорошо, жить в Киргизии, да, будет знакомый? Хорошо, ладно. Посмотрим. Я всем дал месяц. Я не помню, я в эфире об этом говорил или нет, но я поставил границу в месяц. И пока мои все прикидки сбываются. Вот что эти люди вернутся, я имею в виду, в Россию в течение месяца. Вот от того момента, правда, когда я это сказал. Это было, вот тут сидит Георгий Осипов, режиссер нашей трансляции, через неделю примерно после того, как была объявлена, да, частичная мобилизация. Ну, то есть вот в общей сложности месяц и... месяц и неделя, грубо говоря. Ну вот пока сбывается. Пока сбывается, уже многие вернулись, у многих есть билеты. Некоторые под вопросом, ну, посмотрим, поживем, увидим, как только все вернутся, я отчитаюсь и скажу, угадал я или нет. И ваш друг из Киргизии, вот я вас уверяю, уже вчера залез на какой-нибудь сайт дешевых авиабилетов и начал смотреть, как оттуда возвращаться. Ну, либо Ишака пытался купить, может, на нем доедет, да? Мы любим искать второе дно во всех вещах, пишет Виталий Фили. От политики до покупок в магазине. Только службы безопасности Сбера из Винницы верим. Им доверие 100%. Верим, что вы совершили перевод Тараса на миллион рублей. Кстати, по поводу службы безопасности, я слышал, что новую какую-то разводку придумали, что на всякий случай просто так быстро, да, офф-топ, что, ну, чтобы вы не попались, вам типа кидают деньги на счет, а потом звонят и говорят, что по ошибке перевели вам деньги. Не могли бы вы там как-то их выслать назад? Потом говорят, что ой, все, мы решили все вопросы с банком, сейчас типа деньги назад переведут, вам сейчас смс-ка придет, продиктуйте. И вам приходит смс-ка, вы продиктовываете, и у вас забирают все деньги, в том числе и те, которые у вас так лежали на счету, поэтому ни в коем случае никому не диктуйте никакие смс-ки, особенно если это Тарас из Винницы. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений,
добрый вечер. Вы знаете, вот частичная мобилизация, она вообще несколько людей даже разделила. У нас люди в кабинетах ушли, в другие кабинеты перешли, где единого мнения. Начальник даже, иначе там такие были до скандалов, до таких разборок доходило. А вообще могу сказать, есть люди вот те, которых думали, что наоборот, они пойдут там, да, там человек служил в воздушно-десантных войсках, 45-й полк, там все, разведка. А сейчас скрывается, бегает по квартирам, чтобы, хотя повестка пришла. А другой человек, его называли ботаником, а он ушел, взял в руки. Так что тут настолько... Вот
вы не первый.
Она всю ржавчину проявила.
Да, не первый вы человек, который рассказывает примерно такую историю, да. Интересно. Да. А все, как еще, все... вот вы говорите, по кабинетам разбежались? А вот на какой почве? Причина конкретно?
На почве, что нужна операция, не нужна операция, нужна мобилизация, не нужна. Вот так.
Ну, понятно, глобальные, конечно, причины были. Спасибо. Спасибо. Интересно. Хорошо смеяться, когда знаешь, что не призовут. У вас говорильщиков бронь, пишет Сергей Трофимов. Посмотрел, как бы смеялся бы на общих основаниях. Во-первых, где вы увидели, что я смеюсь. Во-вторых, у нас говорильщиков бронь, как вы выразились, она не у всех. Я, если честно, не знаю, есть у меня бронь или нет. Я даже не знаю, как она выглядит. Я точно знаю, что кому-то выдают справки. Кому-то ничего не выдают. Единственное, что у меня на работе, не здесь, а на RT, на телевидении, собрали просто наши данные военного учета. Стол военного учета собрал вот просто еще раз, видимо, обновить. У всех был такой централизованный приказ. Все там номер военного билета, там имя, фамилия, отчество, адрес, там, ну, какие-то такие базовые. И все. Вот. А есть бронь, нет брони, что-то мне никто не сказал. Поэтому можно как... А, так вот, Сергей Трифонов пишет, так у вас папа. А, ну так вы уж определили. Папа у меня, судя по всему, как многодетный отец. Вот у него есть бронь, это я слышал, да? 3 ребенка. Хотя, мне кажется, он уже тоже под эту историю не попадает. А, так вы уж определитесь, это у меня у говорильщиков или у меня, как у обладателя родителей, есть бронь. Просто десантник знает, что его ждет на войне, а ботан нет, пишет Виталий. А, это вот к тому, значит, к слушателю, который позвонил. Интересная, кстати, точка зрения. Среди офисных сотрудников профи.ру в МСК в основном либералы-навальнисты, которые при мобилизации мужиками собрались и сбежали в Астану, пишет Серхио. Напомню, что мы говорим вообще-то о прекращении мобилизации в Москве. Да, не о том, сколько людей куда убежало. Ну, это правда, да, есть такие, которые убежали. Но вот верите ли вы в то, что она действительно закончилась? Или, может, у вас есть, знаете, сейчас знакомый в Астане или в Батуми? Или, может быть, в Ереване? Вот тут кто-то мне писал, вот, 17-й. Я убежал в Армению, можно мне уже приезжать в Москву? Можно, если вы ждали разрешения. Разрешаю. А вот там, или в Ереване сидит и думает, возвращаться или нет. И вы с ним связывались, и у вас, например, есть какая-то от него информация. То есть, вот как он размышляет. Будет он сейчас возвращаться, не будет он. Подождет еще 3 месяца, встретит Новый год где-то там вот в Армении, например. Или хочет уже все, не может... не мется ему назад домой. Вот как-то вот какие-то такие нюансы хочется узнать, вот это вот все подноготную информацию, которую знаете только вы. Билеты обратно, пишет Андрей, надо сделать по 1 000 000. Заодно поможем армии. Это вот к тому, как можно там, этих людей немножечко на место, да, поставить. Все бруталы, бородачи успешно взяли верхний Ларс, пишет Виталий Филий. Ну да. Ну да, так, присылают мне, Алексей ТТ присылает Ниву. Зачем-то мне присылают Ниву с подогревами сидений и электрозеркалами. А что это? То есть, это зачем вы прислали мне фотографию Нивы с электрозеркалами? Это какая-то инновация по меркам Нивы или что? Я вот особо в Нивах не разбираюсь. По мне все Нивы с 80-х годов примерно одно и то же. Что-то мне подсказывает, что я недалек от истины. Ну, правда, там весла были. Весла поантуражнее, кстати. Ладно, давайте, сейчас у нас будут новости, послушаем, что происходит в мире. Потом вернемся и продолжим наш очень интересный разговор.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 18 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, продолжаем с вами обсуждать окончание частичной мобилизации в Москве и Московской области. Московская область, как водится, через пару часов после того, как закончилась в Москве, закончилась в Московской области. Схема проверенная, схема рабочая. Значит, обсуждаем, верим или не верим, потому что есть... Одно мнение, что, ну, закончился, слава богу, может, что-то будет потом, может, ничего потом не будет, это уже, знаете, вопрос следующий. Здесь закончилось, и слава богу. А есть еще одно мнение, что никто, на самом деле, ничего не закончил, а все, это просто такая затравочка, это, точнее, приманочка. Для тех, кто прятался, для тех, кто уехал, для тех, кто испугался, И вот они сейчас немножечко расслабятся, и хватит, и в военкомат потащат сразу около станции метро или из каршеринга, да? Поэтому не верим и продолжаем, значит, не верить. Ваш вариант, к какому лагерю относитесь вы, как вы вообще на это на все смотрите? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Нужен документ, пишет Виталий Филис, с подписью, фамилией, имя, отчество, как надо по форме. То есть подтверждающий, вы имеете в виду, что мобилизация закончилась. Ну, документ может сделать только президент. Больше никто не может. Приостановили, скорее, пишет Т, из-за призыва срочников, потом продолжу. Да чего с этим призывом срочников-то? Объясните мне, вот при чем здесь сейчас призывы срочников? То есть им прям вот кровь из носу надо прям сейчас было начать этот призыв срочников, поэтому они приостановили. То есть вариант такой, что, кстати, вот Виталий Филипп пишет, что призыв на срочку начинается 1 ноября. Так-то да, это действительно официальная информация. Тут уже как раз есть подпись. Почему не предположить, что, например, они действительно выполнили план? Почему все это на срочников-то должно завязываться? Ну ладно. Георгий, ну почему опять наступаем на одни и те же грабли? Верю, не верю, пишет мастер. Ай, убежало сообщение. А, сейчас найду его, подождите, мастер. Вот, нашел. Государственные средства массовой информации должны нам сказать, либо закончилось, либо не закончилось. А все остальное рассуждение диванных экспертов. Так мы с вами здесь рассуждаем. Реальная картина такая. Вчера люди пошли, их развернули по своим повесткам, которые были выписаны в том числе и на вчерашний день. Они пришли, их развернули. Видео доказательств этому огромное количество. Никак ни одного скандала с тем, что кого-то поймали, и этот человек, там, ну, он вот расслабился, вышел, а его подстерегли и поймали, и отвели, я не слышал за сегодня. И я вас уверяю, мы не услышим ни одной такой истории. А если какую-нибудь вдруг и услышим, то она проверится в два клика, и окажется, что это лажа. А это вот как я вижу эту ситуацию. Но я-то ваше мнение хочу еще узнать. И, кстати говоря, мы не государственное средство массовой информации. Да? Так-то, на секундочку. Слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер, маршал Москва.
Здравствуйте, добрый вечер.
Слушайте, а вот у меня... Я вот думаю, а извините за мой французский, а нафига они нужны, которые уехали, чтобы их брали? Они же спину не прикроют в нужный момент.
Но, понимаете, человек, который уехал, точнее, давайте, определенный процент этих людей, которые уехали, они вообще не попадали под частичную мобилизацию, от слова совсем. Это просто, видимо, такой пунктик в голове, когда тебе кажется, что все крутится вокруг тебя. То есть вот это объявили частичную мобилизацию, чтобы поймать и загнать в армию тебя. Сейчас ее закончили, чтобы снова поймать и загнать в армию тебя и так далее. Что, ну, это вот просто такая, видимо, особенность какой-то головы, психологии и так далее.
Но они уехали, как бы они для себя все решили, да. Ну, есть такие, которые, да, ну, мягко выражаясь, облажались и вовремя вернулись. Это один разговор. Вот, а если он уехал и с целью такой, что, ну, как бы очкуя, мягко выражаясь, да, то нафиг он нужен, да, ну, по-хорошему, я уже не знаю, на литературном языке не скажешь.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, спасибо, не знаю, но ты же вот такую вещь никак не проверишь, да, грубо говоря, ну, или как, смотреть в паспорт, да, там, ну, например... В Армению и не нужен загранпаспорт. Там как вы вот это узнаете, был человек где-то или не был? Никак не узнаете. Ну, то есть, в Казахстан, наверное, тоже. Я не был в Казахстане, я думаю, что в Казахстан тоже не нужен загранпаспорт. В Грузию, да, в Казахстан не думаю. Поэтому это и никак и не проверишь. Ну, смысл понятия. Ну, вот пишет Сергей, например. Вчера развернули, а завтра загребут. Указа нет об окончании. То есть, короче, ждем указа. Все, что вот нет бумажки... Да, значит, нету и окончания. Ждем документ. Я, кстати говоря, такой подход, в принципе, принимаю. Бумажка — это хорошо. Это как, знаете, вот с НАТО наша классическая история. То, что НАТО пообещали, и все равно не выполнили свое обещание, и пошли расширяться на восток. Но документа не было, говорят они. И вот это, вот, в принципе, это правильно. Не придерешься. Документ нужен. И здесь ждем документа. Ну, я такое принимаю вполне себе. Призыв срочников второй раз перенести нельзя. Обычно начинают с 1 октября. Да что ж такое-то, как много сообщений, убегает все. Перенесли на 1 ноября. С призывом срочников и мобилизованных одновременно ни один военкомат не справится, пишет Лукин. Так зачем они за 20 дней там плюс-минус закончили? Ну там, ладно, за две недели до. Могли еще две недели половить мобилизованных, правильно? Ну, если из этой логики-то исходить. Две недели целых было. Могли еще продолжить. Че, поспешили-то так? Две недели целых? Слушайте, это много. Две недели. Так, Верховный... Что сейчас пискнуло?
Я.
Ты? Хорошо. Ладно. А то я думаю, что это пищит. Верховный главнокомандующий об окончании мобилизации не говорил. Остальное шелуха, пишет сердитый кролик. Ну, говорил про две недели. Сколько? Неделю назад? Не, ну чуть меньше, да? Несколько дней назад. В пятницу он сказал. Неделю назад он сказал, да? Это не в Астане он делает заявление, разве? По-моему, это он отвечал на вопрос в Астане в пятницу. Ну, сейчас проверим. Неважно, это было на прошлой неделе. Президент говорил, что плюс-минус в течение двух недель должна закончиться частичная мобилизация. Ну, вот она же не может прям вот... Если мы предположим, что есть у каждого региона план, и они должны этот план выполнить, не могут же они подойти к выполнению этого плана в один день все. Так не работает. Кто-то раньше, кто-то позже. Но вот в течение двух недель плюс-минус все должны были как-то закончить эту историю. Подходит? Подходит. Вот вам слова президента. Конечно, не верю, что мобилизация закончилась. Выгодное решение... Тьфу ты, Андрей М. пишет, выгодное России решение на Украине будет не скоро. И нужно будет как минимум ротацию войск обеспечить. То есть, значит, понятно, значит, еще повоюем. Ладно, хорошо. Бумажка зимой не помешает, лопухов-то нет уже, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так, а еще можно сказать, приостановлена мобилизация. Мастер говорит, а вот давайте мы, значит, посмотрим, как сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Частичная мобилизация в Москве завершена. В пятницу. Ну, как я и сказал, да. Не приостановлено было использовано слово, а завершена. Я понимаю, о чем вы говорите. Это такая, да, такой приемчик, но вот, пожалуйста. Ладно, давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Ну вот по поводу мобилизации вы только что сказали, такое чувство, что никто страничку мэра не читал. Там написано, что мобилизация в Москве завершена. Ну то есть Москва выполнила...
В Москве, сбор, да, конечно.
Сбор урожая. Тут как бы, ну, причем главнокомандующий вообще понять невозможно, потому что мэр Москвы отчитался за свой субъект. Это нормально.
Да, я объясню, при чем здесь главнокомандующий, верховный главнокомандующий. Речь идет о том, что реально остановить мобилизацию, вне зависимости от того, в каком она регионе проходит, может только... Президент страны, у мэра Москвы, у мэра любого другого города, у губернатора какого-нибудь региона нету таких полномочий. Это всего лишь слова, чисто юридически.
Это понятно. Это вопрос, как, знаете, когда вот там Воронежская область отчиталась о сборе зерновых или озимых. Они не могут, губернатор не может остановить рост этих культур, но он может отчитаться о выполненном сборе урожая. Это вот то же самое. То есть, ну, как бы, это не совсем связанные вещи. Вот что я хочу сказать. Но это как бы бог с ним. А вот по поводу тех, кто уехал, вы знаете, там вот человек выступал, который обещал, когда они вернутся, там все им высказать, у меня вот радикально противоположное мнение, потому что... И вот почему. Вот в моем окружении три человека уехало из тех, кого, вот, с кем я лично... Ну, то есть близкие люди там. Не близких, очень много уехало. Объективно очень много. Близких трое. Вот смотрите, я вам приведу пример. Вот мой близкий товарищ, одноклассник, вот, уже много-много лет дружим. Он в Москве занимается детским спортом. У него своя большая детская школа, много филиалов, в том числе для детей с ограниченными возможностями, и физическими, и умственными.
Да.
При этом он кандидат наук, как ни странно, технических. Но бог с ним. Многократный чемпион мира по своему виду спорта. И он подлежит мобилизации. И вот смотрите, вот простой вопрос. То есть он специалист ультракласса, востребованный во всем мире.
Да.
Вот сейчас он находится в Дубае и обсуждает контракты в разных странах, где он может работать. Вот, ну, как бы, и вот, то есть, мы можем откровенно сказать, что мы не понимаем, почему он уехал. Ну, я не могу так сказать, я понимаю, почему он уехал. Это первое. Второе, вот, допустим, у меня в спортзале тренер, персональный тренер, дорогой, тренировка стоит 5000 рублей.
Ух. Да, хорошо.
Не дешевый спортзал, не дешевый тренер, но тренер тоже там, он профессиональный бодибилдер и так далее.
Uh-huh.
Он тоже уехал, и, понимаете, и тоже человек всю жизнь положил на то, чтобы стать спортсменом. И сказать, что я его не понимаю, ну, опять же, я не могу так сказать. И третий человек, близко, с кем я общаюсь, сотрудник государственного банка.
Да.
Ну, они сейчас там, одного из крупнейших банков России с государственным участием, так скажем.
Да.
Он непосредственно там программист по клиентским интерфейсам и так далее. Он тоже уехал. Ну, то есть работает дистанционно.
Угу.
Вот сказать, что я этих людей не понимаю, я не могу.
Ну, понятно, да, я понял.
Сказать, что,
вы не
что они какие-то подлецы и негодяи, ну, я тоже не могу. Угу. Потому что ничего подлого и негодяйского они не сделали.
Угу.
Потому что... Знаете, во-первых, вот это как раз вот в пику тому выступающему. По закону они имеют на это право. Никто из них повесток не получал.
Да,
выезд из страны им не закрыт. То есть юридически они абсолютно поступают в правовом поле. И за что-то их винить, ну так, чисто понятийно, ну это только, наверное, тот, кто там из окопа медаль героя принес. Вот он может. И то под большим вопросом. Потому что ситуации ведь у всех очень разные, понимаете?
Не, вы смотрите, я...
говорит, что все негодяи,
да, я понял, вас, да. Я согласен с тем, что там говорить, что негодяи, винить, это неправильно. Я сам особо этих людей не обвиняю ни в чем. Они там очень, там действительно разные очень люди, да, и везде, и в Дубаях, и в Казахстанах, и в Армениях там с Грузиями. Очень разные, у всех разные какие-то истории. Но просто на выхлопе, да, вот если мы убираем нюансы, получается какая-то немножечко не очень справедливая ситуация. Что вот есть Ваня и есть Саша. И Ваня, там, с Сашей, они, например, одноклассники. Дружат с детства. Объявили мобилизацию, и Ваня такой: знаешь что, Саш, я уехал. И уезжает. А Саша остается в России. Говорит, я никуда не поеду, я пойду защищать в случае чего интересы своей страны, свою родину, своих близких и так далее. Саша идет в итоге защищать. Защищает, например, получает ранение. Возвращается, они идут устраиваться потом. Ваня тоже вернулся в течение месяца, как я и сказал. И они оба потом идут спустя несколько лет устраиваться, например, в правительство Москвы. На хорошую должность. И берут, например, по каким-то причинам Ваню, а не Сашу. И вот этот Ваня будет смеяться над Сашей и говорит: ну ты и лох. Ты остался, получил пулю, а еще и меня на работу взяли. И мы вообще с тобой, или даже давайте не будем говорить, кого взяли, просто они идут и на равных там соревнуются. Хотя один там кровь пролил за родину, не струсил, не уехал, можно это трусостью не называть, как хотите, так и называйте. Вот один пошел кровь проливать, а второй... уехал и потом вернулся. И ему ничего за это не стало. Они остались на равных. Понимаете, вот это несправедливо. Я согласен, что, наверное, предъявлять реальные претензии могут только вот те люди, которых в итоге мобилизовали или которые добровольцами пошли и так далее. То есть просто остаться, жить в России, для меня это недостаточный повод для того, чтобы ходить и потом говорить: а, вот ты смотри какой, а трус, белорус. Там, ну, это в рифму. Так белорусам нет никаких претензий. Ну, потому что ты просто остался жить у себя дома, да? Это, ну, ничего такого, в принципе, особенного нет. Но вот этот вот конфликт, он ведь неизбежен, понимаете? Это обязательно произойдет. И не раз, и не два, и не десять. Это будет происходить раз за разом. И они будут... Многие, просто посмотрите на тех, кто уехал, да? На многих из них. Они будут смеяться над теми, кто остался. Вот этот вот, как там выражаются, качок... Или кто он там, десантник, не десантник, неважно, который ходил весь себя такой крутой и сбежал, а его там коллега Батан пошел в итоге и получил повестку, пошел в армию, вот этот качок потом приедет и будет смеяться над этим Батаном. Ну, потому что Батан лох, с его точки зрения, понимаете, он обыграл систему. И он ведь ее реально обыграл. Ну, на данный момент. Он просто уехал, да, скорее всего, потратил энное количество там тысяч рублей, несколько сотен тысяч рублей, но систему-то обыграл и вернется, и как ни в чем не бывало, и все будет в порядке. И никаких ни санкций, хотя, на мой взгляд, санкций не должны быть никакие. Никаких лишних налогов, ни билета за 1 000 000 рублей обратно, ни повестка его не догонит, некоторым вообще она не светила. И ни даже вот таких вот элементарных каких-то, знаете, давайте не поражать в правах вот этих людей, которые уехали, но давать какие-то льготы лишние, лишние права людям, которые пошли защищать страну. Я вот просто вот за это. Вот это единственное. А так, да, осуждать не надо. У всех все по-разному, у всех свои ситуации. Действительно, с точки зрения закона, никто из этих людей ничего не сделал. Ну, кроме тех, кто там получил как-то повестку и действительно убежал уже вот после этого. В остальном все делают по-честному. Россия не закрыла границы. И это правда. Есть люди, которые сильные во всех отношениях, с твердой психикой. От них больше пользы, чем от условного ботана. Нужно более тонко отбирать людей. От этого зависят наши успехи в специальной военной операции. Что с жрищем будет делать командир... дрищом, наверное, имеется в виду. Будет делать командир, пишет 101-й километр. Ну, я здесь не согласен. А вы, Георгий, согласны, что люди не хотят защищать родину на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Мали и так далее, пишет 558-й. Я, наверное, согласен, что многие могут не хотеть это делать в Сирии, Ливии, ЦАР и Мали. А то, что сейчас происходит на Украине, вплотную около границ нашей страны, это вот вообще не Сирия, Ливия, ЦАР, Мали и так далее. И конфликт от другого уровня. И угрозы совершенно другого уровня. Поэтому вот с этим нет, не согласен. Давайте поговорим. У нас еще есть время. Давайте поговорим по телефону. Слушаю вас. Здравствуйте. Вот так вот, да. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер. Не слышите меня? Ладно, поехали дальше тогда. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Добрый вечер. Спасибо за эфир. Добрый док на линии.
Здравствуйте, добрый док.
Да, смотрите, имею следующую позицию, да, по данному вопросу. Я бы немного расширил ситуацию, поскольку понятно, что там поражать кого-то в правах и так далее, ну, как бы без нормативных актов, да, это не всегда возможно, скажем так. Но у меня вот по знакомым, я с предыдущим слушателем отчасти согласен, отчасти нет. У меня вот по знакомым, я хочу сказать, что есть те люди, которые, ну, к слову скажу, я пока не уехал, да, никуда, я вот на прошлой неделе был в военкомате.
Да, я помню.
Ага. Значит, есть такие знакомые, которые изначально, и, значит, до начала мобилизации, да, нас покинули, и вот после начала мобилизации, которые проявились с негативной стороны. Раньше я их мог назвать друзьями или хорошими знакомыми, сейчас я некоторых из них уже так и не назову, да, я думаю, никогда. Потому что началась вот эта вот «Рашка», «Эта страна», «Параполи» и так далее, бла-бла-бла. То есть я считаю, что вот если вот такой человек, например, уезжает, да, и потом возвращается, начинает вдруг по какой-то причине что-то требовать или что-то, если такой, то никаких прав на требования, ничего у него нет, и как бы загнать заморозил, условно говоря, да, после возврата за первый километр, не давать никаких там ни постов, в общем, поразить в правах категорически вот такого плана человека.
Да.
А если этот человек просто, ну, допустим, пусть даже высокоспециализированный или невысокоспециализированный, как вы говорите, вот ботаник, ну, к примеру, да, там, программист, там, врач, кто-то еще.
Да, ну или просто испугался. Да, просто испугался.
Да, я тоже, на самом деле, как бы боюсь, я, ну, не говорю, он такой бесстрашный, да.
Да, и это нормально абсолютно.
Да, если человек вот просто, ну, по какому-то там сене обстоятельств или вот испугался, но он остается, ну, как бы, человеком патриотом своей родины, да, он любит, как бы, свою страну и любил, и ничего в нем не меняется, то, ну, просто, ну, как бы, воспринять это как, ну, я не знаю, один из моментов жизни, то есть вернется, как бы, все будет нормально.
Согласен с вами, добрый док. Вот прям на 100%. Спасибо за то, что позвонили. Согласен. Это просто пропасть между человеком, который уезжает и рассказывает нам про гнилую рашку, там, говняшку и прочие все истории. Это я сейчас еще очень мягкое выражение, да, выбрал. И человеком, который просто испугался. При этом не позволяет себе оскорбления в адрес своей собственной страны и родины. Ну вот пропасть. Ну как вы это вычислите? Это нереально. Это надо очень сильно заморочиться. А люди, которые могут так сильно заморочиться, у них просто сейчас есть дела поважнее. И пускай они лучше занимаются ими. У меня товарищ уехал после начала мобилизации, пишет нам Алексей. У него четверо детей. Старшему 18, жена не работает, пожилые родители свои и жены на иждивении. Фирма, в которой работает человек 100. Что будет со всеми ними, если с ним что-то случится? Это большая ответственность. Я его понимаю, даже одобряю. Ситуации разные бывают. Если бы немцы стояли под Москвой, то эта ситуация другая, это святое. В данной ситуации не знаю. Хорошо, Алексей, давайте так. А вот он уехал, да, сейчас там, ну, неважно, наверное, куда. Фирма как-то справляется? То есть его же все равно нет в фирме. Все равно уехал. Я много наслушался историй там. У меня таких... Ну нет, одна, наверное, есть, но она, правда, там парень и девушка, там не муж и жена, но вот истории, где муж уехал и бросил, например, жену здесь с детьми, ну, убежал, а жену с детьми оставил. То есть ты бежишь от войны, типа, но при этом ты жену с детьми оставил. Ну это какая-то вот такая вот ситуация, да, так неудобненько, неловко как-то. И вот я таких историй знаю, ну, штук, наверное, 5. Четко вот 5 прям от проверенных людей. Это не мои прям супер там какие-то близкие знакомые. Один у меня есть знакомый, который уехал и оставил тут девушку. Но он, правда, уже вернулся. Он прям с опережением графика. А вот с женой это там типа знакомые знакомых или друзья друзей. Вот это вот так вот. То же самое и здесь. Но вот человек уехал. Да, фирму оставил, родителей оставил, жену с детьми оставил. Все не работают, все на... Но он же уже все равно уехал. Как фирма продолжает работать? Не очень понимаю. Так, те, кто кричал, что там гнилая рашка, больше всего и... Так, те, кто кричал гнилая рашка, больше всего и будет. Больше всего и будут за патриотов себя выдавать, пишет нам Господи, ну, ладно, это вне моих сил, извините меня, пожалуйста. Сегодня мой однокашник получил повестку, тоже кадровый военный, сокращен 12 лет назад. Рад, конечно, что понадобился и востребован, завтра идет в военкомат. Код Z, мы с вами здесь встретимся завтра, в это же время. И очень мне будет интересно, что ему скажут вы откуда? Давайте так, вы в Москве или не в Москве, код Z? Потому что если вы не в Москве, это другой разговор. Если вы в Москве, то это будет прям очень интересно, что ему на это скажут, на все. Также не стоит забывать, что часть этой шушеры, уехавшие и вернувшиеся, могут быть завербованы для ведения подрывной деятельности внутри России. В том числе теракты, диверсии и так далее, пишет Дропек Сергеевич. Я думаю, что это... Конечно, есть такая вероятность, но она не прям чтобы уж очень большая. Ну, вероятность есть, да, не все. Так, не все, но, в принципе, с кем-то можно, да, можно на эту тему поработать. Я бы на месте, в принципе, там, главного разведывательного управления там, вооруженных сил Украины вполне себе поработал бы в этом направлении, почему нет. Алексей отвечает, справляется, дистанционно управляет фирмой, а родные всем обеспечены. Ну, понятно, да, и, наверное, если бы он служил, он бы и дистанционно управлять фирмой не смог. У меня сыну 19 лет, сейчас пишет Григорий. Он видит своих двух родственников, два дяди-айтишника. Они свалили со всеми игрушками в коммуналку, устроили коммуналку в Белграде. Он угорает над ними и говорит, что они дебилы. Ну, знаете так, железобетонная психика у вас у сына. Поздравляю вас с этим. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рисковато, но неплохо. 18 октября, вторник, 19:06 в Москве. Это программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также напомню, что у нас идет прямая трансляция. Программа «Отбой» на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал. Подпишитесь на нашу группу во ВКонтакте, сообщество, точнее, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас на дорогах Москвы.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, 7 баллов пробки по ЦОДД сейчас у нас в нашем прекрасном городе, то есть город чуть-чуть подстал. Давайте посмотрим, где есть все-таки какие-то проблемы сейчас, самые максимальные, самые большие, самые серьезные. В районе между Можайкой и Рублевским шоссе авария прямо вот где-то, знаете, на развилке там в районе Рублевки. Из-за этого бордовый МКАД, внутренняя сторона, прям старайтесь каким-то образом все это объезжать. Ну и дальше, на самом деле, ситуация не лучше, вплоть до... получается, докуда у нас? До Ховрина где-то, вот до этих мест МКАД стоит весь красный. Чуть просто ухудшилось. На самом деле, я вот так смотрю на карту, все то же самое, что я говорил в 6, просто чуть хуже. Третье кольцо. Вообще не надо суваться. Подвстало у нас Садовое кольцо в районе Олимпийского проспекта, Цветной бульвар, вот эти места, там есть даже что-то бордовое. На севере и на юге Москвы Садовое кольцо, вот и южная, и северная части, чувствуют себя хуже всего. Как-то вот восток и запад чувствуют себя чуть посвободней. Короче, трешка не ногой. Стараемся как-то объезжать историю с вот от Можайки до прям до Химок. И на Садовом кольце тоже есть несколько проблемных моментов. Все, и поехали.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.09. В Москве продолжаем программу «Отбой». Давайте поговорим с вами теперь, в принципе, про вот всю ситуацию, которая сейчас сложилась и на фронте, и вообще вокруг Украины и так далее. Потому что она продолжает, на самом деле, развиваться. Обратите внимание тоже на нашу с вами психологию. Может быть, я сужу по себе, может быть, вы меня сейчас одернете и скажете, что я не прав. А может быть и нет, может быть, в моих рассуждениях найдете себя. Кстати, Василий пишет, мобилизация закончилась и пробки вернулись. Смешно. Но честно я вам скажу, никуда пробки и не уходили, к сожалению. Вот я вспоминаю ковидную Москву. Все сидят по домам, и я еду. Город пустой. Любая точка города 10-15 минут. Волшебство. Просто невероятно. Ни разу меня даже, по-моему, не остановили за все это время. То есть у меня был пропуск, все официально. Просто летел, пролетал. Вот ждал что-то такое, вот как звукорежиссер наш Александр Казаков пишет, как в фильме «28 дней спустя». Да, ну вот просто так, апокалипсис такой, все пусто. Сейчас ничего подобного, конечно, не произошло. Я слышал, знаете, вот эти рассуждения, что все уехали, никого не осталось, город опустел. Где? Где? Покажите мне этот район, который опустел. Не было такого. Ну ладно. Значит, давайте по ситуации. Что значит, где я сужу по себе? Прошла неделя, как было принято решение на высшем уровне, судя по всему, о том, чтобы обстреливать критическую инфраструктуру государства Украина. При этом в прошлый понедельник, там, получается, почти ровно неделю назад, это было прям вообще «мама, не горюй», и как все обрадовались, мы тоже все помним. Потом, так, во вторник чуть послабее, в среду еще чуть слабее, в четверг совсем послабее, в пятницу тоже что-то летело, но послабее. Суббота и воскресенье как будто была такая передышка, и вчера опять полетело. Полетело конкретно. И сегодня полетело тоже, кстати говоря, я не могу сказать, что как-то слабее, чем, например, вчера. Но всего неделя прошла. Ведь неделю назад мы были людьми, которые, помните, мне в эфир тут звонили некоторые, говорили, что если там никак не отомстим за мост, я вообще разочаруюсь, я патриот и так далее. Но если мы ничего сейчас и сейчас схаваем, то я вообще тогда не знаю, я бы разочаруюсь во всей, да, во власти, в стране вообще во всем разочаруюсь. И много таких было, и я понимаю этих людей, понимал их тогда. Но вот с этого момента прошло чуть больше недели. И сейчас каждый день летают дроны-мопеды эти блистательные, крылатые ракеты, что только не летает по всяким инфраструктурным объектам, центрам принятия решений, а мы уже это воспринимаем, ну, как, знаете, как чашечку кофе с утра. Опять вторник, опять стандартный вторник, ничего не происходит. Ну, вот реально, так же ведь оно и есть. Никто это не обсуждает. Уже какие-то, у нас там уже в программе «Поток» мы обсуждаем в предложении о какой-то там экономике, например, или еще о чем-то, ну, я образно говоря, да, это как будто вообще перестало быть новостью. Типа, это графа дано, ну, стреляем и стреляем. А на самом-то деле, это серьезно. Это означает, что так или иначе, без какого-либо там декларирования, но тем не менее, подход, он изменился кардинально. Прошла всего неделя, народ, быстро мы привыкли. Говорят, к хорошему быстроплю, конечно, но настолько? Серьезно? Значит, продолжаются обстрелы критической инфраструктуры. Украинский президент сегодня сделал заявление, что она повреждена на 30%. Соответственно, зная украинских, значит, разных там спикеров и власть, мы смело, я думаю, можем... Ну, если на 2 не умножать, то на 1.5 точно. Но, в общем, она повреждена, как минимум, очень сильно. По разным, по другим, из разных других источников украинских, которые там, знаете, занимаются инсайдами, там вот какие-то такие всякие истории, есть цифра не в 30, там, а в 40-45%. Это очень серьезно. Это говорит о том, что проблемы у Украины и у тех, кто покупал у них когда-то электроэнергию, будут достаточно большие. Обстрелы заканчиваться не собираются. Есть история с поставками оружия. Мы видим, что Европа так или иначе уже поставила какое-то количество своих ПВО. Да, считанное количество. Да, украинцы говорят, что им мало, но считанное, но поставили. Они сегодня попытались подъехать к Израилю. И сказать, так Израиль, глянь, кто у нас президент. Мы везде всем рассказываем, что он ваш. А он наш, но ваш. Так и, может, дадите нам тоже какое-нибудь ПВО? Израиль трубку не взял. Судя по всему, по той информации, которая есть сейчас, в Израиле не взяли трубку. Причем это уже в пятый раз. Израиль немножечко сохраняет мне веру в человечество, я вам так скажу. Я не думал, что, в принципе, Израиль будет сохранять мне веру в человечество когда-нибудь. Но если бы Израиль начал поставлять оружие людям, у которых в центре города главные улицы названы в честь Бандеры и Шухевича в столице, и Израиль начал бы им поставлять оружие, я бы, конечно, понял, что окончательно вот все, что я, в принципе, когда-либо знал, все оно не имеет никакого отношения к реальности. Ну вот вообще. Израиль пока этого не делает. Американцы немножечко гасятся. Сегодня вот и очень интересная история. Ее нельзя проходить мимо, несмотря на то, что этот человек вроде как не удел. Обама, экс-президент Соединенных Штатов, высказался за необходимость определить рамки поддержки Украины. О чем он говорит? Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать. А что нет? США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО, сказал он. По словам Обамы, Вашингтону и его союзникам следует задуматься, какое оружие отправляется на Украину и каким способом она происходит поддержка. При этом сам экс-президент отказался решать, где должна проведена быть эта линия. На фоне начавшейся 24 февраля... Так, это уже все, не важно, это бэк. Бывший президент Соединенных Штатов, невероятно популярный человек с демократической партией до сих пор, намного более популярный, чем действующий президент, говорит о том, что давайте-ка мы с вами как-то сейчас попробуем определиться с границами, потому что как будто бы начинаем заигрываться, и все это может привести к чему-то плохому. Границ реальных никаких нет, заявляется о полнейшей поддержке, при этом постоянно... То это не пошлют, то это не пошлют. Вот украинцы обижаются, танков им не дают, ПВО им достаточно не дают, дальнобойных ракет не дают и так далее. Потому что, видимо, боятся России. То есть вот этот вот разрез у нас есть. Мы продолжаем, они как-то немножечко дают заднюю, проблема с электроэнергией, проблема со счетами, невероятные митинги. Да, найдем картинку митингов во Франции, например. Митинги во Франции, люди выходят сотнями тысяч и так далее. Как вам кажется, куда все это сворачивает? Увидим ли мы с вами в ближайшее время еще какой-нибудь кардинальный виток всей этой ситуации? Что-то, что вот прям будет как прошлый понедельник. Что кардинально будет отличаться от той картины, которую мы имеем на данный момент. И с чьей стороны будет сделан ход? Кто шагнет? Мы или они? Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Трансляции YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Романович.
Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый вечер.
Значит, здесь вот какая проблема. Мы повышаем температуру конфликта.
Да.
Я думаю, с этим согласна.
Обстрелами вы имеете в виду, по инфраструктуре?
Да.
Да.
Согласна. Следующее. мы поражаем объекты инфраструктуры. Согласны?
Да.
Что такое инфраструктура? Инфраструктура – это объекты жизнедеятельности. То есть жизненные объекты. Мы не говорим в первую очередь о военных. Мы говорим, мы поразили объекты инфраструктуры.
Да.
Так, хорошо. То есть мы вышли, подняли градус температуры. Теперь никто ни разу от слушателей не услышал. А давайте порассуждаем. Мы подняли температуру, как сейчас очень любят говорить, ответки. А ответка, когда прилетит, мы рассматриваем этот вопрос.
Какого рода? Я ведь про это и говорю. А если вы прогнозируете ответку, какого рода ответку вы прогнозируете? Что это будет?
Такие же ракетные удары по инфраструктуре России.
Угу. Украины.
Это первый. Соответственно, угу. Это первый шаг будет. Это будет называться ответка.
Угу. Угу.
А вот дальше, если мы еще повысим градус,
да.
То градус повысят и они.
Угу. Но проблема в том, что градус-то повышается, он поочередно.
Ну так правильно, а кто первый повысил его?
Ну, они.
Как это они? Мы обстреливаем объекты инфраструктуры.
Мост кто взорвал?
Позвольте, был суд, есть доказательства.
Чего, того, что взорвали мост?
Да.
А вы считаете, что здесь нужен какой-то прям суд с доказательствами?
А я считаю, элементарный доклад, это... Вы знаете,
хорошо, давайте это... тогда так поговорим. Давайте, а где суд по поводу того, что мы повышаем градус? При чем здесь суд?
А при чем здесь...
Заявление официальных лиц хватит?
Нет.
А у нас же есть заявление только официальных лиц. Вы же ориентируетесь на то, что мы обстреливаем инфраструктурные объекты, только ссылаясь на заявление официальных лиц? Какие у вас есть еще доказательства того, что это мы? Кроме заявлений. Вы же документов не видели, решения суда тоже нет. Так и здесь тоже было заявление.
Вы не об этом говорите. Вы совсем перевели на другую тему.
Почему? Нет, вы говорите, кто первый начал повышать градус. Я говорю, они. Мост взорвали на мост.
Мы... При чем здесь мост?
Как это? При чем здесь мост? Вы спросили, кто первый повысил градус. Я говорю, они. Взрывом моста. Вот при чем здесь. Это было то самое повышение градуса конфликта.
До этого мы не наносили удары первой волны по объектам инфраструктуры?
Так, в таком масштабе? Ни одного,
да.
К сожалению.
Позвольте, первые дни, вы что, не помните?
Первые дни по объектам инфраструктуры?
Да.
Ни одного удара не было нанесено в первые дни по объектам инфраструктуры. Они были нанесены по военным базам.
Хорошо, Роман Георгий Романович.
Да.
Давайте... Вот этот вопрос немножко углы срежем,
давайте.
Потому что переходить на качели мне не очень хочется. Я просто говорю одно, что градус повышен.
Да.
Я почти уверен, что будет ответка. Вчера мы с вашим отцом разговаривали в эфире.
Да, я слушал.
На предмет бомбоубежища. Если вы слушали эфир, вы помните.
Да.
Вы вообще себе можете представить, что бомбоубежище висит вывеска, закрытая на замки, а ключи у управляющей компании? За это отвечает Министерство гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Там должна быть постоянно дежурная смена. У нас нет даже бомбоубежищ.
Согласен, вы Михаил знаете, Иванович, вы... согласен здесь, да. Согласен.
Но...
Отвратительно, ужасно.
Ну,
надо что-то каким-то образом такие вещи решать. Спасибо вам большое за этот прекрасный диалог. Каким-то образом из таких вещей... Ну, давайте тот же самый мост вспомним. Да, как было, проводилось или не проводилось, проверка и так далее. История про бомбоубежище примерно то же самое. Ну вот... Немножко подискутировали. Люблю такое. Депрессивный слушатель, непонятно, на чьей он стороне. В Москве бомбоубежище есть и много, пишет Александр. Слушатель либо... Давайте вот не будем друг друга оскорблять. Значит, что слушатель не... прикидывается, либо не понимает, удивляют такие люди, мягко говоря, ну какой выход из ситуации он видит? Сложить лапки и лечь в яму? О чем говорит Михаил Иванович? Да, тоже мысль же четкая. Повышается градус, значит, ответка будет достаточно, ну, если она прилетит, если остаются силы у противника, то он будет отвечать. Он либо отвечает, либо сдается. Мы видим, что противник не сдается. Значит, будет отвечать. Будет? Да, будет. Они пытаются сейчас, у них есть история с херсонским направлением, задача взять, попытаться Херсон, успеть сделать это до выборов, для того, чтобы дать немножечко пинка под задницу рейтингу демократической партии хотя бы на время, чтобы они смогли каким-то образом постараться отбить выборы 8 числа. Это прям четкая установка американцев, предельно прозрачная. При этом есть конфликт в руководстве, судя по той информации, которая у нас есть, из разных там источников. Есть конфликт между Залужным и офисом президента, потому что Залужный говорит, что мы не можем, мы не справимся. Ему говорят, нет, надо. Он говорит, ну, как бы надо, значит, надо. Но мы не справимся. Но, тем не менее, я жду в ближайшее время какое-то обострение на этом направлении. Это вот будет а-ля ответка. Да. Понятное дело, что за их жесткой ответкой должна быть наша жесткая ответка. Это и называется военные действия, я открою просто секрет. И в них побеждает тот, после чьей ответки у противника уже не остается сил на ответные действия. Вот все, на повышение того самого градуса. Сейчас точно можно прогнозировать только одно, то, что нельзя ничего предсказать и прогнозировать, пишет Иван. Хорошая фраза. Так, Мелкий пишет, что да, плевать на их выборы. Вам-то, может быть, и плевать на их выборы, но им не плевать на их выборы, понимаете? А их выборы в том числе зависят и от ситуации на Украине. Это парадоксальная история, в которую они сами себя и загнали. Они сами здесь виноваты. Но они вложились деньгами, по меркам Соединенных Штатов, не очень большими, но это отразилось так или иначе на мировой экономике. Это отразилось на ценах в самой Америке. По сравнению с Европой, это копеечно отразилось в Америке на ценах. Но для американцев это существенно, они к такому не привыкли. А здесь выборы на носу. Соответственно, если они вложились, они должны предоставить американцам какой-то выхлоп с этого всего. Вот смотрите, вот это все вот ради такого. Вот смотрите за то, как эти украинцы бьют русских. Гляньте просто. И это надолго и не сработает, но в моменте осталось всего ничего до этих самых выборов. Это может дать их небольшой такой рост их рейтингу. Им этого и достаточно. Надо просто сделать так, чтобы рейтинг демократических кандидатов в момент выборов находился на максимально высокой позиции. Они вложились в эту историю. Республиканцы, наоборот, вкладываются в то, что мы участвуем в конфликте, который делает так, что американцы становятся беднее, у нас становится хуже жизни. Это все администрация Байдена, это все демократы. Вон, смотрите, это Нэнси Пелоси вообще несколько раз нас чуть до мировой войны не довела и так далее. Вот и все. Вам-то, может быть, и плевать на их выборы, но им не плевать на их выборы. И сейчас во многом ситуация, в том числе от их выборов, и зависит. Хотите вы того или нет? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Хотите вы того?
Алло.
Да, здравствуйте.
Георгий Романович, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Слушайте, философски можно?
Да, давайте.
Но по теме первого часа, если вы разрешаете.
Ну, разрешаю, давайте.
Вот смотрите, вот война у каждого своя.
Угу.
Вот я сейчас несколько фактов приведу, интересных, исторических, которые, так сказать, потом скажу, к чему сказал. Давай на сразу скажу. Вот. Ваш отец, когда говорил, по-моему, позавчера, в конце той недели, что, ну, так сказать, как бы правильно там оцифровывать, скажем так, участие, так сказать, во всех этих серьезных делах геополитических и личное тоже участие, неправильно оцифровывать там по деньгам как-то вот, да. Я с ним, в общем, согласен, да, и вот я бы хотел, ну, такую вот линию продолжить. Вот смотрите, дядька мой, комбат во время войны, пришел с войны майор с орденами, все, работал инструктором лечебной физкультуры, сам человек тяжело раненый и так далее. Дед мой, которого я не видел, намывал, песок с Волги, под эвакуационную, так сказать, программу заводов в Нижний Новгород.
Да.
Значит, и миллионы еще людей, миллионы и миллионы, которые, для которых вот это было, ну, такое вот участие в войне, это участники войны. Никаких социальных лифтов, там, каких-то вот таких вот вещей, вы знаете, на самом деле не было и не предусматривалось. Именно поэтому это называлось Великая Отечественная война.
Угу.
Значит, а потом очень удивительно, что когда, ну, как бы, так сказать, Сталина Хрущев, значит, развенчал на 20-м съезде партии, да?
Да.
То, а Сталин был во время войны верховным главнокомандующим, да, то, в принципе, так сказать, эти люди, так сказать, да, эту информацию восприняли, так сказать, и, в общем, тем не менее, каждый жил своей жизнью. И вы понимаете, какая штука? Вот, на мой взгляд, сейчас нельзя говорить о социальных лифтах, каких-то вот таких вот вещах. Нельзя. Хотя мое глубокое убеждение в том, что систему трудоустройства и социально-трудовой помощи людям, офицерам, неважно, где они служили, ее надо, так сказать, каким-то образом, ну и офицеров, и солдат там, разумеется, да, ее надо, разумеется, восстанавливать, но восстанавливать потихоньку, и ни в коем случае не говорить вот в риторике, кто выгодоприобретатель, кого куда взять на работу и так далее. Это мы заимствуем вот эту риторику у шоу-бизнеса, который говорит, нельзя давать за бюджетные деньги тем, кто, значит, против специальной военной операции, концерты петь. И так далее. Мы не о том говорим. Мы придаем какой-то вот экономический, так сказать, вектор вот тому, чему нет экономической оценки.
Ну, слушайте, интересно. Спасибо вам большое. Можно спорить, да. В чем-то можно согласиться. Можно говорить о том, что мы придаем экономический вектор всему, чему угодно, просто потому, что ну, мы в при капитализме живем. Поэтому экономический вектор задавать это... Так или иначе, просто сейчас нормально, но если вот как-то так гуманистически, философски на это смотреть, только мысль, конечно, очень интересная. Ничего не могу сказать. Окраина становится полигоном для испытаний разных вооружений из множества стран. А где их еще можно обкатать, как и на этом полигоне, пишет К9. И, кстати говоря, тут Иран просто благодарен невероятно нам. К ним уже очередь выстроилась за геранью, так называемой, потому что все увидели, насколько это прикольная штука по сравнению с тем же самым, например, Байрактаром, который, как оказалось, уничтожили все до единого там. Ну, если верить украинской стороне. Ладно, давайте сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 18 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Есть у нас еще группа во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой и телеграм-канал «Радио Говорит Москва», тяните в одно слово. Подписывайтесь, отличный телеграм-канал. А, значит, зашел к нам во ВКонтакте, сейчас смотрю новость. НАТО обещало поставить Киеву станцию по борьбе с беспилотниками. Сотни технических образцов отправят на Украину в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. НАТО передаст Украине сотни станций активных помех системы для борьбы с беспилотниками, сказал он на Берлинском форуме внешней политики. Посмотрим, что за такая история, которая будет бороться, поборет ли она мопеды. Потому что мопеды, ну вот, все говорят все гениальное просто. Вот, судя по всему, это вот фраза про этот мопед. Потому что какая-то полубумажная, полукартонная хрень с мотором, реально от мопедов, 50 лошадиных сил, которая летит, жужжит, по мнению некоторых украинцев, еще и стреляет с двух рук, но это не точно, да? Летит, жужжит, взрывается, ничего с ней сделать нельзя. И стоит какие-то копейки. Она стоит $800. Говорят, что одна штука стоит $800. Сколько стоит Байрактар? Вот мне интересно. Кто не знает, сколько стоит Байрактар? $800 это 50 тысяч рублей. Плюс-минус. 50 штук. Моноколесо стоит дороже, чем эта штука. То есть люди, все, у кого есть моноколесо, вы могли бы летать на беспилотнике сейчас, понимаете? Со скоростью 100, там сколько, 20 километров в час. Ну, в общем, да, посмотрим, что они там будут делать. Джекпот пишет, а чем запитывать будут? Света нету. Хорошо, сейчас был джекпот. Это хорошо. Виталий Филип говорит, не покупал Байрактар. Не знаю, да я уверен, что стоит он, вон цена написана была, Байрактар цена, сейчас мы узнаем, но, а вот, Андрей П. пишет, Байрактар от миллиона долларов до пяти, да ладно, не может один Байрактар стоить миллион долларов, это на перебор, Авито, а? На Авито, да, есть интересно, на Авито это Байрактар или нет, за мопедами пойдут электросамокаты. Ну, да-да-да. Ну, короче, не знаю, поможет ли это Украине или не поможет. Мы говорим о том, что... почему все говорят, то есть сколько он стоит? 65, от 65 до 100, короче, тысяч долларов. А израильский подобный дрон стоит от 100 тысяч долларов до почти миллиона 800 тысяч. И еще я слышал, что Switchblade, это американские дроны, они стоят в районе... типа десятки, 10 тысяч долларов. Еще раз, вот герань, она стоит 800 долларов в производстве. 800 долларов. Ну, это уж совсем, да, это уж совсем серьезные тут беспилотники. Короче, крутая штука. Посмотрим, как будут бороться с этой фактически устаревшей технологией. Суперсовременное натовское оборудование. И чем будут запитывать? Говорим о том, как будет развиваться ситуация, на ваш взгляд, исходя из тех данных, которые мы имеем на данный момент. А именно, давайте покажем Францию. Подключаясь к нашей трансляции, давайте посмотрим на Францию. О, салон BMW вижу там на картинке. В правом верхнем углу. Походу, французы решили... прикупить себе М3 на халяву. Вот что-то такое, да, это происходит. Потому что они же ломятся в салон BMW явно. Да? Они пытаются бэху себе заиметь. А вот это Франция, это Пари. О, как видишь, это полиция охраняет. Охраняет BMW, потому что нельзя трогать BMW. Это все? Это все видосы какие есть? О, кого-то тащат. Короче, там беспорядки беспорядков. Сотни тысяч людей на улицах. Они уже дерутся с полицией. Полиция не щадит особенно. Слезоточивый газ, водометы, вся вот эта их классическая история, схема-то отработанная. Бьют, лупят, мочат, набегают. Вот красота, хорошо, красиво выглядит. Париж, да? Ну, может быть, кстати, ну, скорее всего, Париж. Скорее всего, Париж. Я не слышал, чтобы прям такие супермассовые акции были еще в каком-то там городе. Наверняка были, но чтобы сотни тысяч людей вряд ли выходили. О, смотрите, говорит, сейчас тебе демократию, сейчас тебе покажу. Сюда иди. И дубины, и хрясь. Кстати говоря, эти люди говорят сейчас о том, что они собираются вводить санкции против Ирана за то, что те жестко подавляют мирные протесты. Такая вот забавная шуточка, согласитесь, да? Ну, это, конечно, о многом говорит. И в том числе о так называемых двойных стандартах. Кстати, заметьте, что про двойные стандарты — это фраза, которая звучала раньше и просто из каждого утюга, когда говорили о политике того же самого Евросоюза. Сейчас уже даже никто об этом не заикается, потому что это на самом деле графа дано. Ну, в общем, вот, да, решили вот это урок, немножко урок демократии в центре Парижа. Вот это Франция, она кипит. Также, я уверен, в ближайшее время должна закипеть Германия. Германия вообще самая пострадавшая страна из всех стран Евросоюза. На Украине проблема с электроэнергией и с отоплением. И судя по тому, как развивается ситуация, проблема будет только ухудшаться и усугубляться. У этих ребят тоже проблема с электроэнергией. У этих проблема еще и с газом. И с тем, откуда его брать. В Соединенных Штатах проблема с выборами. И все это еще и накладывается на поставки тех или иных вооружений и денег. Напомню, что Украине, чтобы существовать, по их собственным заявлениям, нужно 5 миллиардов евро в месяц. Заставили эти 5 миллиардов евро в месяц выплачивать Европу. Но сегодня прошла информация о том, что европейцы выплатили пока только 2 миллиарда из 5 вот за этот конкретно месяц. И как-то зажимают все остальное. Вот это наша графа дано. Как будут развиваться события? Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот диверсии, атаки на социальные объекты, на гражданские, на нашей территории, они были и до того, как мы ударили массированно по инфраструктуре, и после того. Это одно от другого, так сказать, мало зависит. Тем не менее, удары-то будут продолжаться точечные. Тем самым мы будем уменьшать возможности поставок на Украину боевой техники, оружия, боеприпасов и так далее. Ну и, наверное, скоро дождемся, что как отключить интернет и телевизор, там это шок будет уже. При этом сейчас президент, он пояснил, что в массированных ударах, по крайней мере, нужды пока нет. Ну, президенту, очевидно, виднее. Он пояснил, что в случае продолжения терактов, то ответ будет более жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз, которые они создают для нас. Вот часто говорят, мы воюем с НАТО, мы воюем с НАТО. Да не с НАТО мы воюем с Соединенными Штатами Америки. Штаты возьмут, щелкнут пальцем, и нет НАТО. И нет там никакой Германии, там с их поставками, еще заткнутся сразу. Поэтому весь вопрос в Соединенных Штатах. Как только мы им создадим реальную угрозу, сразу все повернется в другое русло. Но эта задача, очевидно, будет решаться впереди. А в ближайшей перспективе, я думаю, нас ждет переход от маневренной обороны к наступлению. Так или иначе это будет, ну, возможно, вполне возможно, что это будет даже в ноябре. Не позже. Во всяком случае, в этом году-то точно будет. Они уже выдыхаются, стараются там наступать, ничего не получается у них. Поэтому, с точки зрения Европы, да переживет она зиму, там, например, забастовочки-то будут, но, думаю, удастся пережить, а там будет видно.
Не, пережить, спасибо. Пережить точно переживут, все переживут. Я имею в виду, как страны, да, все переживут, и особенно Европа. То, что там будут у них просто проблемы, знаете, вот вообще вот это поколение европейских политиков абсолютно точно войдет в историю. Вот предыдущее поколение европейских политиков в историю не войдет. Я говорю сейчас, знаете, о ком? Я говорю о, давайте, Терезе Мэй, об Ангеле Меркель, о Франсуа Олланде. Вот об этих людях я говорю. Вот на них всем будет наплевать. Они вообще растворятся в истории. А вот эти люди, Олаф Шольц, Борис Джонсон и Ли Страс, которые уже пытаются убрать там с ее поста премьер-министра очень активно. Вот он, может быть, следующий, кто за ней придет. Эммануэль Макрон. И кто там у нас еще из оголтелых таких остался? Вот, ну вот это вот, вот эта троица, да, таких лидеров Европы, они точно... сюда еще надо обязательно добавить Жозепа Борреля и Урсулу фон дер Ляйен. Вот, это тоже такие супергромкие люди. Вот они войдут в историю как люди, которые, если не похоронили, то чуть не похоронили Европу. Может быть, похоронили Европейский Союз. Суперразрушители своих собственных интересов, экономики и так далее в угоду... своему американскому хозяину. Вот эти люди войдут в историю в таком качестве. Были ли подобные люди в истории Европы? Наверняка что-то где-то подобное и было. Так, навскидку, целый пакет, конечно, не приходит в голову. Но уж история там достаточно большая. В ней можно покопаться, все что угодно, в принципе, откопать. А так переживут. Возможно, даже и этих снесут. Может быть, они как-то переизберутся, хотя они будут держаться за власть до последнего, это абсолютный факт. Может быть, даже и не проснется ни Франция, ни Германия, никто. Знаете, сейчас многие эксперты, экономисты прогнозируют, на самом деле, самую жесткую ситуацию для Европейского Союза в конце следующего года. То есть вот через год будет пиковая ситуация, пиковая кризисная ситуация в Европе, связанная вообще со всем. Год, ну, мы-то подождем, да, я думаю, мы с вами-то уж точно это застанем, но год это достаточно долго. Все переживут. Вопрос в том, что будет в ближайшее время. Вот Сергей Алексеевич говорит о том, что можем перейти там от активной обороны в какое-то наступление. Есть история, вот тут в том числе у меня спрашивали, что у вас есть какая-то информация по поводу какой-то еще одной нашей перегруппировки. Честно скажу, нет никакой у меня информации, но я допускаю, что она возможна. Потому что информации с фронта вообще, на самом деле, не так уж и много. Обратите внимание, кстати, в последнее время тоже ее сильно меньше стало, чем в предыдущей. Это можно связать с тем, что, может быть, как-то наладили работу телеграм-канала военных корреспондентов там. Не знаю. Может быть, это связано с тем, что там ничего не происходит в вполне может быть. Может быть, это еще с чем-то связано. Но информации достаточно мало, есть какие-то намеки. Одни говорят, перегруппировываются украинцы, другие говорят, перегруппировываются наши. В ближайшее время что-то да будет. Я ставлю на то, что будет какой-то... что-то будет на Херсонском направлении, определенно точно. Может быть, вокруг Запорожской атомной электростанции тоже что-то будет. Вот в ближайшие несколько дней, недели две. А там посмотрим. Ладно, давайте еще пообщаемся, у нас немножко времени есть, пару звонков, я думаю, успею взять. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, рад вас слышать очень.
Спасибо. Я по поводу Франции, если позволите.
Да.
Дело в том, что вот вся эта ситуация сегодняшняя, ее начали, по сути дела, профсоюзы Тотали.
Да.
И начали они особо красиво, надо сознаться. Правда? Ну, правда. Теперь к ним присоединяются все протестующие. Но Франция – это есть Франция. Вы же знаете, вот протесты во Франции, идет мирный протест. По окраинам этого протеста начинает собираться молодежь с парижских окраин или так называемые профессиональные протестующие. Есть там такие.
Угу, есть, да.
Которые, по сути дела, дискредитируют все вот это вот социальное движение, весь этот социальный протест. И вот как только начинаются где-то по окраинам погромы, так тут же дается приказ разгонять всех без разбора. Это всегда было во Франции. И не только в Париже.
Да, это правда.
Вот. Чтобы что-то добиться сейчас какими-то протестами, это нужно объединение профсоюзов, так как это было там в 68-80, не помню, каком, втором или третьем годах, чтобы объединились профсоюзы крупных стран европейских. Франции, Германии, Бельгии. Вот на Голландии, кстати. Насчет Италии ничего сказать не могу, я просто не знаю, что там с профсоюзами движения. И вот только в этом случае будет хоть какой-то толк от всех этих протестов. Пока это вот только чисто французские протесты, толку от них не будет. Мы это все уже проходили и не раз. И все это знают не хуже меня. Что касается Ирана, если позволите. Значит, в Иране живет подруга нашего младшего сына, уже 100 раз рассказывала. Подруга замужем за иранцем очень давно, с 72-го года, как только ей исполнилось 18 лет. То есть приехала она туда еще при Пехлеви. Я не могу сказать, что семья светская, но семья не, вот, не упертая, не религиозная. Нормальная семья. Я сегодня разговаривала с ее мужем. Муж ее работал здесь у нас в представительстве Ирана. Он ее постарше, хотя уже и Талифата не молодая, ей 68. Он неплохо говорит по-русски. Значит, там ситуация такая. И в Иране, и в Исфахане. Это вот два больших иранских города, которые, собственно... Тегеран и Исфахан.
Тегеран, да, ну я понял, да.
Да. Которые, собственно, и не то чтобы делают погоду, ну... заводят моду, скажем так.
Угу.
Там ведь не только протесты против иранского руководства, там ведь на площадях и протесты за иранское руководство. Там все не так однозначно. Но самое хреновое другое. Там, конечно, штаты-то им помогают. Хреновые или хорошие, я не знаю, как это расценить, я вот ничего не понимаю. У этих протестующих нет лидера. У кого-то там был Гуайдо, пусть сомнительный, но у него была своя аудитория. Он был лидером хотя бы части, какой-то части. В Белоруссии была эта дама, по-моему, Тихановская ее звали, да?
Да, да, да.
Ну, зовут, дай бог, и здоровья, конечно, я ничего не имею против. А здесь нет, понимаете, никого. Они там какие-то сами себе предоставлены. Как говорит Мустафа, они сегодня митингуют заодно, завтра они митингуют против другого. И там, в общем, политических-то лозунгов не так и много, и не так многие, не особо многие их выкрикивают, а в основном социальные лозунги. А, конечно, там жить-то там плоховато. Там в 2009-м, когда мы последний раз были, было плохо. А Ванька ездил вот в августе-сентябре этого года. Он был в Тегеране и в Исфахане, и еще где-то, не помню где. И, в общем, там все довольно сложно. Но там протесты не только против власти, там очень много протестующих и за власть.
Ну да, история неоднозначна. Спасибо большое, Анна, за вот это вот такое видение, да, за то, что рассказали нам, что, в принципе, происходит в Иране из практически первых уст. Понятное дело, что неоднозначно. Здесь скорее даже не про Иран была речь, а про то, что просто вот как пытаются представить нам очередной раз, очередное просто доказательство того, что, наверное, справедливости, каких-то европейских ценностей, ну, в реальности никаких не существует, просто факт. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, значит, несколько вариантов. Кто не скачет, тот кахтавый. Кто не скачет, тот француз. Это, значит, к митингам. Золотой Карим. Слушатель, значит, с ником сегодня Золотой Карим. Говорит, во Франции протесты — это как пойти погулять, не стоит обращать на них внимания. Нет, это действительно так. Они, это такой национальный вид спорта, да, побастовать. Очень, я помню, хорошая была серия у программы, которая называется Grand Tour. Это Top Gear. Раньше вот был Top Gear, а теперь все эти ведущие, Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд и, господи, я забыл, как главного-то зовут. В общем, они вот втроем делают программу Grand Tour. И там была программа про французские автомобили, про то, какое все французское странное. И вот они там тоже достаточно забавно обыграли то, что в любой непонятной ситуации появляется желтый жилет, ниоткуда выскакивает, все, начинают фаеры гореть, все ломают, все крушат. Потом быстренько раз-раз-раз, что-то порешают, он жилет снимает и идет назад, работает. Чисто французская тема. Это правда. Но Кларксон, да, точно, Джереми Кларксон, спасибо. Тут сразу вот человек, во-первых, ну, Александр Казаков, наш звукорежиссер, подсказал. Потом человек с говорящим ником Civic 9 подсказал. То есть сразу понятно, кто, значит, аудитория подъехала, да, ребят? Просто вопрос в том, что это вот не какие-то там камеры или еще что-то, это даже дальше, чем цена на топливо. Это глобальный кризис, это все очень серьезно. И Франции досталось не так сильно, как Германии. Германия еще ого-го как почувствует все, то, что с ней происходит и продолжает происходить, еще произойдет в ближайшее время. Я не особо жду, что кто они там как-то проснутся. Но рано или поздно проснутся. Вот звоночки из Соединенных Штатов, особенно от такого человека, как Обама, просто так Обама не будет говорить вообще, в принципе, ни о чем подобном. Потому что, скорее всего, следующий кандидат от демократической партии в президенты Соединенных Штатов Америки – это его жена. Если вы следите хотя бы чуть-чуть за тем, как там проводятся пиар какие-то истории, его жену раскручивают. «Мама, не горюй». Для того, чтобы именно она стала следующим претендентом. Но вот только, видимо, они просчитались немножечко с Байденом, и она уже к тому моменту, когда у нее будут шансы победить, а скорее всего, вот на ближайших выборах, особенно если туда... Ну вот любой кандидат от демократической партии на данный момент, правда, это вот видение из 18 октября 2022 года, кто бы ни пошел, он проиграет республиканцу и там, скорее всего, Трампу. Поэтому сильную карту не будут разыгрывать, а до следующих выборов, может, уже и не дотянет. Тяжело тянуть имидж так долго. Но, тем не менее, вот человек, который такого масштаба, как Обама, не будет делать заявления подобные просто так, без оглядки на реальную ситуацию. А он их делает. Он говорит о том, что давайте как-то помогать, это хорошо, но давайте уже как-то очертим вот эти рамки нашей помощи. А нам что от их протестов? Что условный бюргер Герганс из Мюнхена свергнет Шольца в Берлине? И что, типа, да, пишет Виталий Фили? Да, наверное, ничего, с одной стороны. А с другой стороны, ну, просто люди ведут не самостоятельную политику. Вредят себе, вредят нам, безусловно. Мы за дружбу. Нам приятно было бы с ними дружить. Нормально нас все устраивало. И долгое время мы, да, спорили, у нас было много разногласий, но, тем не менее, мы могли находить пути к их решению. А сейчас эти пути просто перекрыты по беспределу. Они стреляют сами себя в ноги и кричат, что это все Россия виновата. Абсурдная ситуация? Да, безусловно. Но какая есть? Встретимся с вами завтра в это же время. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас рубрика «Провиант».